Глава 11. Главное открытие заключалось в том, что все бесполезны. Все, кого он мог вспомнить, стали дорожной пылью. К тому же половину успели казнить. Черный список. Разумеется, он о нем слышал. Распорядился усилить охрану для всех, включая последнего стукача. Он потерял лишь двоих, там. Но здесь он их защитить не мог. Да и не хотел. Его соратники превратились в мусор, а те, кто пришел сюда до него, этого не поняли. Они истребляли людей в соответствии со своим черным списком. Но что это были за люди? Психиатр, писака, мелкий коммерсант? Бутаганин, правда, кое-чего добился, но все не то. Нет размаха. Если их мочит какой-то больной Е, грош им цена. Поля газеты были разрисованы маленькими аккуратными решеточками. Признак глубоких раздумий. Нуркин перечитал статью. Морозова, Жердинский, Панкрашин. Ни одной посторонней фамилии. Ну, сам он, понятное дело, на первом месте. Попасть на другое было бы даже обидно. Все в расход. Двоюродную сестру и ту не пощадили. Ленок. Она-то им на что? Словесность, 19 век, кружева, реверансы. Щепки летят. Это то, за что его упрекали. Но у него была цель, у него был путь. А у этих, как их там, народное ополчение, красивая вывеска. У них жажда мщения, слепая стихия. Ну, казнят они всех, ну, вычеркнут из списка последнее имя. Что дальше? То-то же. Их бы таких упертых в союзники. Может, встретиться и переговорить? Нуркин повертел эту идею со всех сторон и отбросил. Не получится. У них тогда смысл жизни пропадет. Кто они без своей вендетты? Нуркин достал с полки кружку и заварил чай. Вместе с чаинками на поверхность медленно всплывал какой-то мелкий мусор. Ругнувшись, он выплеснул воду в раковину и взял губку. Жить на съемных квартирах ему раньше не приходилось, и опыт брезгливого отношения к вещам у него был совсем небольшим. Предоплата за 3 месяца съела почти все сбережения. Зато свобода от врагов и друзей. Не бояться потревожить, наскучить, расстроить чьи-то планы. Ради этого можно было и раскошелиться. А планы у него теперь свои. Он построил систему там, построит и здесь. С той лишь разницей, что здесь это будет великая система. Нуркин оторвался от мытья чашки и рассеянно посмотрел в окно. Здесь, там. Трудности с определениями он испытывал не впервые. Он знал, что существует 2 мира и что они похожи, как разлученные в детстве близнецы. При всей близости эти миры существенно отличались. Но лишь внешними, так сказать, приобретенными свойствами. Любимые песни с незнакомым припевом. Старые памятники на новых местах. Те же люди с иной судьбой. Он не представлял, как это может выглядеть с пространственной точки зрения, как 2 мира уложились в 1 вселенную, но чувствовал, что они близки еще и физически, словно пласты в слоеном тесте. Иначе чем объяснить его переход оттуда сюда, плавно, без барьеров, без обещанного страшного суда, без... А если это... Что? Ад? Рай? Нуркин на всякий случай постучал по реальной доске и прилип к стеклу. Нет, не похоже. Если принять версию о вмешательстве потусторонних сил, то это скорее 2-я попытка. Возможность начать с нуля. Первое пробуждение после смерти он помнил с трудом. Тогда он еще ничего не понял, вернее, догадался, но не поверил. Верить хотелось во что-нибудь простое. В мастерство охранников, в искусство врачей, в удачу, наконец. Но скоро это прошло. Память хранила чудовищный объем информации о некой параллельной жизни, прожитой другим Нуркиным. Здесь, во 2-м слое, никакого раздвоения Нуркин не ощущал. Он сразу осознал себя тем, кем был всегда, там, Куда подевалась личность Нуркина второго, растворилась ли в нем самом или вообще погибла, его не особенно тревожило. Он все-таки был реалистом и очень нормальным человеком с двумя нормальными биографиями. Чайник успел остыть, и Нуркин закружил по кухне в поисках спичек. Наткнувшись взглядом на стеклянную банку с гречкой, он почему-то вспомнил про сестру и тяжело опустился на табуретку. Лену убили. Там она была проституткой, и он еще на рассвете политической карьеры позаботился о том, чтобы Ленок испарился. Здесь она стала учителем, и он любил ее как родную. Прокуратура настойчиво вела дело к бытовухе, а это означало пыльную полку и фактическое прекращение следствия. Будь Нуркин миллионером, как бы Туганин, он бы нанял частного детектива. В конце концов, Ленок погибла из-за него, ведь это было народное ополчение, и они приходили за ним. Если бы он задержался у сестры еще на пару дней, спасибо соседям, учинили скандал, выбросили тапочки на улицу. Толик Сахалин грозился корешами. Спасибо тебе, Толик. Нуркин обнаружил, что держит коробок в руке, и, энергично поднявшись, зажег конфорку. Пора варить пельмени. Он исследовал холодильник, еды должно хватить на неделю. Вот и славно. Лишние прогулки сейчас ни к чему. Ополчение. В нем же одни безумцы. Ни перед чем не остановится и себя не пощадят. Тем более, что он номер первый. Пожалуй, для них это даже почетно. Ценой собственной жизни и так далее. Геройство, горя оно синим пламенем. И плевать им, что он вовсе не премьер, а сраный бухгалтер в липовом благотворительном фонде. Сколько они таким бухгалтерам живот распороли. Анекдот, честное слово. Со старым расстрельным списком в новый, этот, слой, что ли? Ну так, слой, пусть будет слой, черт с ним. Нуркин придирчиво рассмотрел кастрюлю, драете, драете. Когда же обедать? Он принес из комнаты толстую пачку визиток и, рассыпав их по столу, выбрал карточку заместителя генерального директора. С самим генеральным толковать бесполезно, а замы тем и хороши, что всегда хотят большего. Нуркин подумал еще с минуту и, сняв трубку, набрал номер. «Широкого, пожалуйста». «Да, Михаил Михайлович, мы условились». «Без, как фамилии. Соедините и все. Что вы мне допросы устраиваете? Вам не нравится ваша работа? Тогда соедините, он в курсе». Пока секретарша интриговала шефа, Нуркин нарисовал на визитке несколько идеально ровных решеток. «Михаил Михайлович, здравствуйте. Это один из ваших сотрудников. Да, центральный филиал. Простите, что беспокою, но дело, как говорится...» «Да-да-да, крайне важно, Михаил Михайлович, крайне важно». «Что?» «Нет. Назвать я себя не могу». «Да, не по телефону». «Да, настолько серьезно». «Что?» «Нет, это исключено. Вы сами должны ко мне приехать». «Я?» «Да нет, не сумасшедший, не шутник». «Когда вы все услышите сами, то...» «Да, я отдаю себе отчет». «Да, в случае, если, я понимаю. И тем не менее настаиваю. Прежде всего, это в ваших интересах. Записывайте адрес». «Завтра? Нет, что вы. Немедленно». «Что? Через час». «Добро, Михаил Михайлович, да. Если ваш водитель по дороге захватит еды, ну, колбасы, сыру, можно коньяк». «Что?» «Нет, Михаил Михайлович, я не псих». «Да, вы уже предупредили». «Да, я вполне». «Все. Через час. Я жду». Нуркин вытер вспотевшее ухо и облегченно выдохнул. Кажется, шестеренки сдвинулись. С лязгом, со скрежетом пошли набирать обороты. Подталкивать и следить, чтобы не заклинило. Изобретать ничего не придется, все, что надо, давно изобрели. Масса готовых сценариев, выбирай и пользуйся. Премьер из толстого слоя знал много разных способов обретения власти. И самый доступный — создание партии. Связи у фонда есть, остальное приложится. Соседи вкручивали в стену шуруп. Нуркин напряг слух. Нет, это крутились его шестеренки. Уже не остановить. Он выглянул в окно, Люди, птицы, собаки, всякая живность. Нуркин их всех любил и не желал им ничего, кроме счастья. И счастье было не за горами. В этом слое его построить легко.